Всем привет! Это второй выпуск второго сезона фантастического книжного подкаста. С вами Александр Шигаев и Евгений Лисицын из канала Green Lamb Books.
Предлагаю, перед тем, как, собственно, говорить о книгах...
Поплакать?
Нет, ответить на важный вопрос, который задали мне в личку. Зачем мы пишем подкаст о фантастике, если мы ненавидим фантастику?
Мы любим фантастику.
Вот мы и ответили. Не, ну на самом деле у нас изначально была довольно стройная концепция. У нас есть три человека. Ну, было три человека. Первым человеком был Свят, и это человек, который читает мало, но 95% того, что он читает, это фантастика. И он фантастику любит. Второй человек — это ты. Ты читаешь книг довольно много и тоже очень большой процент фантастики. Ты фантастику любишь. А третий человек — это я читаю, наверное, еще больше. И у меня процент фантастики не такой большой, но мне кажется, что книг 30-40 в год я прочитываю. Ну, то есть, наверное, по общепринятым меркам я все равно много читаю фантастики. И я ее люблю. И мне кажется, что главная проблема у нас всех была в том, что мы в наши юные годы прочитали большую часть классики фантастической, и то, что тогда выходило хорошее. И у нас планка задралась непомерно. Ну, нас трудно удивить. Мы ждем чего-то такого нового и крутого, мы видим повторы и все такое. И в итоге получилось, что мы очень любим фантастику, мы очень хотим ее читать хорошую, но мы концентрируемся как-то на новиночках, и в итоге, ну, вот так.
И сегодня мы опять сконцентрировались на новиночках.
Да, и мы решили, что второй сезон у нас будет просто охренительный. Мы возьмем волшебные книги, у нас все будет, ладно, у нас не все будет по-другому. Но много у нас будет по-другому, будем стараться выбирать еще лучше. И вот мы выбрали, казалось бы, нам беспроигрышные варианты. Поэтому второй выпуск у нас под заголовком «Немного ненависти и очень скучные новиночки».
И, собственно, первая книга, о которой мы поговорим, это книга «Клык и коготь» автора Джо Уолтон.
В душе не ведаю, кто это.
Я тоже не ведал. Я вообще с этой книгой объебался очень сильно. Когда я ее заказывал, я прочитал аннотацию, смотрю, Джо Уолтон.
Хорош пацан, наверное.
Да, написал книжку, викторианский роман про драконов. Думаю, ну, наверное, это будет интересно. Открываю книгу, и там в самом начале, обычно благодарности пишут в конце, а здесь почему-то благодарности написали в начале. И в первой же строчке написано: «Я всегда любила викторианские романы». Я так, блять. Оказалось, что Джо... Это на самом деле Жо, это женщина, и она написала викторианский роман про драконов.
Да, тут мы хотим сделать вставку, что мы не какие-то там сексисты, но когда женщина говорит, что очень любит Остин, Бронте и же с ними, и хочет написать что-то так же, как они, но чтобы было немножко по-другому, ты понимаешь, что, возможно, это будет не так круто, как это казалось тебе поначалу.
И оказалось, что это действительно совсем не круто. По сути, это дамский роман.
Ну, это мэшап. Помнишь, были мэшапы, когда добавляли зомби, добавляли ктулхианских монстров, а тут просто взяли роман, самую-самую простую структуру сеточную, и заменили всех на дракона.
Я не удивлюсь, если она действительно изначально просто написала викторианский роман, потом такая, это будет не очень оригинально. И автозаменой везде поставил вместо людей драконы.
Ну нет, там, кстати, вот ты зря говоришь, там работа по фэнтезации, скажем так, она проведена.
Ну, не прям глобальная.
Ну, смотри, мне единственное, что понравилось в этой книге, это то, как ты узнаешь об этом мире. Ну, когда ты понимаешь, что там драконы носят парики и шляпы, и у них какие-то бюрократические дрязги, ты понимаешь, что в этом мире немножко все сложно устроено. И она как раз об этом рассказывает очень хорошо. То есть там никто не выходит на сцену и не говорит: «Я дракон, который вам сейчас объяснит, как все в этом мире работает». Нет, ты постепенно узнаешь правила, как они растут, как они судятся в суде, как они там...
Жрут друг друга.
Да, как у них там правила наследования, чего там сила дракона, его влияние в обществе. То есть там немножко другие правила по сравнению с викторианским миром, потому что, ну, блин, они все драконы величиной 50 футов, или 10 футов, самые маленькие. Ты об этом узнаешь, и это интересно, это хотя бы подогревает интерес в тот момент, когда они все ходят в бальных платьях, ну, в аналогах бальных платьях, и судятся за наследство дядюшки.
Собственно, чем они и занимаются всю книгу. Сюжет крайне простой.
Умирает старый дракон.
Да, умирает старый дракон. У него есть несколько детей.
Да, дети.
Вот, всякие зятья и прочее. И вся заруба начинается с того, что зять сожрал большую часть этого дракона и особо не поделился со всеми остальными. И на него решают подать в суд. С этого начинается книжка, это на первых страничках есть. И они там все шарахаются, судятся, летают, начинают
ну,
там
не,
друг другу...
Нет, на самом деле там суть в том, что все драконихи хотят очень красиво выйти замуж. У них мало денег и у них мало плоти мертвого отца, но они хотят, чтобы у них был принц на белом коне, ну или на чем там драконы ездят. Принц на белых крыльях. И они такие: нам нужно в замуж. Что для этого нужно сделать? И вот пока они судятся, они ходят и все делают для своего замужа разными способами. Ну и в общем-то все, тут больше ничего интересного. этого нету. То есть там какие-то ситуации, они абсолютно типичные, их можно в любом романе той эпохи найти, и у тех писательниц, которых мы вначале назвали, это все описано как-то более интересно и самобытно, а тут это наиболее клишировано. То есть это, по сути, наверное, даже немножечко ром-фант, такой очень сладкий, такой удовлетворительный в конце. Я вижу, что у него есть читатель определенный, но...
Для меня главная проблема этой книжки была в том, что ты изначально понимаешь, что будет абсолютнейший хэппи-энд.
Сначала они будут преодолевать.
Даже не особо интересно, что они что-то будут преодолевать, потому что все равно понимаешь, что в конце все будет хорошо. Никто не помрет из хороших героев, естественно. Даже из плохих, в принципе, там практически никто не помер. И из-за этого вообще неинтересно читать. Благо, она короткая.
Более того, у них основная проблема, из-за которой они все не могут в замуж сходить, у них нет бабла. Но где-то, наверное, на середине книги у них эта проблема полностью решается волшебным образом. И у них уже дохрена бабла, и как бы все, осталось только мужика найти хорошего, который на твое гигантское бабло прилетит, и все. Но они не ищут мужика на бабло, они ищут, чтобы по любви было. Потому что вот, чтобы вот так, чтобы и богат, и красивый, и вообще все было зашибись.
И все именно так и будет, то самое, это главное.
И это не спойлер.
Это не спойлер,
это
да. Это, да, с первых же страниц. Ты понимаешь, что ты читаешь книгу, в которой все закончится хорошо. Ты не знаю, там, как какого-нибудь Паула Коэли читать. Когда ты читаешь сраного Паула Коэли, ты сразу понимаешь, что, блядь, все будет хорошо, у всех будет хорошо. Вообще,
ну,
абсолютно,
знаю,
кроме
я,
тебя.
Когда я читала, да, Коэли, единственный раз в жизни мне было очень плохо.
Ну, в конце-то все было хорошо.
Не знаю, я вообще не помню ни слова оттуда.
Я читала у него две книжки.
Я полторы. Я читала «Алхимика».
Там все в конце было хорошо, там было слишком хорошо.
Ни слова не помню. И еще, по-моему, «Вероника решает умереть». Я решила умереть где-то на середине и не дочитала, но как бы...
Там тоже все хорошо заканчивается, да.
Ты те же самые читал?
Нет, я читал «Ведьму из Портабелла» и «Алхимика». У меня матушка читала все эти книжки.
Ого. У меня мама читает Макса Фрая. Знаешь что, у Макса Фрая все заканчивается хорошо. Хотя нет, не заканчивается. Каждый год новая книга. Я устала уже покупать. Когда это началось? В 94-м, по-моему, первая была опубликована у него.
Ну, что-то да, давно уже. Со всратыми такими обложками еще тогда.
Да, там еще был перепутан порядок у них. Вот у меня мама мечтает собрать эту серию, вот именно со всратыми, ей почему-то нравится. Хотя я и купил нормальный.
Еще на которых наверняка написано «Максим Фрай».
Да, «Максим Фрай», там героические ребята с огромными мечами бегут на всякий случай. Ну, мало ли, тюрбан и меч. Так, мы отвлеклись.
Жоултон. Что мы еще скажем про Жоултон?
Да мы ничего не скажем. У этой книги у нее определенно есть читатель. Во-первых, это понравится тем, кому нужны книги для вдохновения и кто для этого использует ромфанд всякий. Это гораздо лучше ромфанда, потому что это, по крайней мере, гладенько написано. И
ну,
нельзя
эта
сказать...
книжка даже лауреатом Всемирной премии фэнтези стала.
То есть вот именно в текст, не в структуру, не в сюжет, а вот именно в текст, в слова, в детальки, в какие-то приколюхи по миру, авторка, она постаралась.
Ну, а сюжет стандартный.
Да, если вот нужно разгрузить голову, да, кому-то это зайдет. Но,
ну, учит... возможно, если у вас очень плохое настроение, вам грустно, печально.
Да, хочется, чтобы все было хорошо.
Да, то есть, если вы почитаете эту книжку, да, у вас улучшится настроение.
Ну, если, в принципе, интересен жанр мэшапа и насколько можно драконов вписать в парики, шляпы и так далее, потому что она с этим задрачивается. Скрупулезно описывает, какие проблемы возникают у дракона, когда он пытается в шляпе летать, как у них там какие-то приколюхи из-за их ранга, из-за их размеров, что им там делать с пещерами, как там им жрать, ну...
Но при этом книжка очень коротенькая, страница, наверное, 400, крупным шрифтом читается. Если очень медленно читать, то за два вечера, а если быстро читать, то за один.
Ну, такая легкая расслаблюха. Непонятно, почему мы ее взяли. Наверное, нет. Потому что ты объебался.
Я объебался, да. Она вышла в серии, которой я по старой памяти продолжаю доверять, потому что раньше в этой серии выходили хорошие книги, которые я собирал, с удовольствием читал, а сейчас туда пихают все подряд. И поэтому мы ее сегодня читали. Не сказать, что мы получили огромное удовольствие.
Ну, по крайней мере, мы ее не возненавидели.
Ну, и полюбить особо не полюбили. Я вот ее прочитал, я, в принципе, уже половину забыл, что там вообще было.
Драконы дерутся, хороший с плохим, пыхают огнем, пылкают, жрут слуг, летают пещеры с сокровищами, маленькие диточки. И там еще, короче, если дракон зеленый, то это зашквар, зеленого дракона съедают сразу. Что мне больше всего в этой книге не понравилось, идет вот эта вот романтика, все катаются, все ходят, гуляют, смотрят на закат, и вдруг такие, надо бороться за права угнетенных драконов.
О, да, да.
Надо освободить рабов. И ты думаешь, ну ты уже либо эту тему развивай, либо... либо ты ее вообще не обозначай, потому что она здесь не при шее и дракон в руках. Но она никак не развивается особо. Mm-hmm. То есть там заявлено, что одна из героинь будет за это бороться, и что она такая, ну, я написал манифест. Ну, я пришла драконом и сказала, что свобода — это хорошо. До свидания, пошли на свадьбу. И все как бы.
Да, выберу мужа, который меня поддерживает. И все, в принципе, на этом все закончилось.
Если бы она вышивала, она точно так же могла бы выбрать мужа, который поддерживает. Вот это очень странный момент. Он либо не должен существовать вообще, либо как бы его надо развить. Все.
Может быть, она написала продолжение. Я просто вообще не в курсе, что она писала до этого.
А какое продолжение? Все поженились. После этого не бывает ничего.
Дети. Всех бывают дети.
Ну, блин.
И об этом будет наша следующая книга, которую мы сегодня читали, блядь.
Они родятся зелеными и будут бороться за их права. Они съедят. Ну, нет. Это еще хуже будет.
Но мы все равно не будем ее читать, я думаю. Потому что теперь-то я знаю, кто такая Джо Уолтон и что от нее ждать.
Проклятый сексист, ты проклятый сексист. Вот если бы это был мужик, который написал бы точно такую книгу, вот говорил бы ты про него так?
Да.
Я тоже.
То же самое, как Фауст, который написал любовницу французского лейтенанта, блядь.
Не, норм.
Я вот как-то не в
восторге. Я прочитала лет 20 назад, и мне норм. Я бы почитала нормальный викторианский роман, который написал мужчина, но я читала очень странный викторианский роман, который написал мужчина, псевдовикторианский. Он огромный, в нем 4 томища. Его недавно переиздавали, год назад или 2 или 3. Он абсолютно огромный, он такой, типа, я такую вам напишу мозголомную викторианскую хуйню, что вы просто тут все упадете. Он написал.
И все упали.
И типа, ну да, ты очень навертел, но это все не очень интересно, и типа, и зачем? Да, у нас же сегодня выпуск тематический.
Точно, точно, мы же совсем
забыли
сказать.
Мы подбирали книги не потому, что они скучные.
Потому что они фэнтези.
Потому что они фэнтези.
В веке решили почитать. Фэнтези? Блять.
Ну вот, вот почитали мы фэнтези.
Собственно, главная надежда нашего подкаста — Джо Аберкромби.
Которого мы очень любим.
Очень любим, да. Я прочитал у него все книги. Не дочитал одну, потому что она мне не понравилась, «Красная страна».
Как раз которую я тоже не прочитал.
Он несколько лет назад объявил, что пишет новую трилогию в старом мире, «Земной круг», так называемый. Все, естественно, обрадовались, потому что Джо умеет писать офигительные
и
книжки.
И мир хороший, и интересно, что там дальше, и писатель-то хороший.
И в этом году вышла первая часть его новой трилогии, которая называется «Немного ненависти». И мы полностью
испытали
поддерживаем это название, и у нас тоже есть довольно много ненависти.
Ну нет, у меня немного. Все-таки как ни крути, это на голову выше, чем многое в этом жанре.
Факт, но это на голову ниже, чем фактически все, что писал Аберкромби.
Ну да, то есть, если вы никогда не читали Аберкромби, то эта книга, скорее всего, покажется вам очень и очень неплохой. Но если вы уже читали Аберкромби и любите его, вы заметите, что раньше Аберкромби был толще и интересней.
Возможно, сказалось то, что он сразу писал все 3 книги, и вполне возможно, что во второй и третьей все будет замечательно. Но первую книгу он реально просто вот взял, блять, и всрал. Потому что в ней не происходит вообще ничего, по сути. То есть это вводное в мир, который мы и так все знаем. В ней появляются новые персонажи, которые в 90% вообще не интересны. И в ней тоже есть старые персонажи, которые он, по сути, все слил.
Ну, не то, что слил, это просто они появляются как пасхалочки. И ты такой, вот, вот же мой любимый чувак из первых 3 книжек. И да, он ничего не делает. Он появляется, говорит, привет, как дела? Хорошая погода. Я все тот же самый персонаж.
И умирает.
Я могу точно так же шутить.
И умирает.
Либо умирает, либо просто уходит, и ничего не происходит.
Эта книжка, наверное, даже хуже, чем книжка, которая мне тоже не особо нравится. Это «Лучше подавать холодным».
О, а мне, кстати, понравилось.
Она норм.
Она цельная.
Но если из нее выкинуть, например, треть, то она будет только лучше. Потому что она строится вся на самоповторах, причем она сама себя повторяет, и Аберкромби при этом сам себя повторяет. И если бы там не 7, сколько там она человек загасила, было, например, 3, было бы намного лучше.
Ну вот, то есть да, она, согласна. Да, то есть там такой у мстящей девочки есть килл-лист, черный список, она по нему идет, и ты понимаешь, к чему это все катится.
А здесь он просто написал реально скучную книгу, в которой ни хера ничего не происходит, и обычно у него очень интересные персонажи. Даже если книга не шедевр в какой-то степени, сюжетному что-то хромает, то все равно тебе интересно следить за персонажами. Первой трилогии, например, реально довольно слабая вторая книга. Но из-за того, что там все те же персонажи, Логин, Байес там тоже вполне нормальный, и ты за ними следишь, видишь, как они развиваются, и тебе все равно хочется узнать, что будет дальше. Здесь такого вообще нет. Ты просто читаешь про каких-то непонятных чуваков, причем, в принципе, это практически у всех писателей, кто пишет фэнтези, у них проблема в том, что они совершенно не умеют описывать женских персонажей, вводить их. У него стандартный женский персонаж – это женщина, которой нужно отомстить. То есть у него во всех книгах есть женщина, которой обязательно, блядь, нужно отомстить. И которая со всеми ебется. Либо принципиально ни с кем не ебется. Других женских персонажей у него вообще, в принципе, нет. Здесь он вводит двух женских персонажей.
Которые хоть и ебутся.
Но легче нам от этого не становится. А, ну, собственно, вот в первой трилогии еще Глок-то был один из крутейших персонажей. Вообще, можно сказать, во всем жанре фэнтези. Здесь вместо него его типа дочь, которая, ну вот, вообще никак не дотягивает до старика Глокты.
Но она не то, что не дотягивает, у нее есть интересный замес, что она пытается быть такой современной, сильной бизнес-вумен.
Но это как-то...
Но это не очень хорошо раскрывается. И она немножко остается так до конца картонной, хотя видно, что в нее автор много вкладывается. Но это просто не настолько сложно, чтобы было интересно такое количество текста об этом читать.
Очень сильно упростился. Я у него читал, например, трилогию подростковую, и ее было читать интереснее.
Реально, там, где пол короля, пол мира?
Да, да. Там довольно слабенькая первая книжка, потому что он, видно, что еще пристреливался. Кстати, это единственная трилогия, где офигительный женский персонаж есть.
Не спойлери. Она у меня стоит на полочке.
Вот это подростковая трилогия, и она действительно классная. Мы все знаем, что он умеет вводить интересных персонажей. Что в этот раз с ним случилось, я не знаю.
Да. Те персонажи, которые могли бы быть интересными, они, по сути, уже повторяют тех, которые были.
Да,
то
да,
есть
да.
Там черный волк, главный плохиш. Мы уже видели такой типаж.
Да, его
этот
тоже звали.
Этот молодой лев, мы уже видели этот типаж, и мы знаем, чем он может закончиться. И там нет никакого поворота, слома или так далее, чтобы мы изменили мнение о нем. Мне вообще очень просто говорить про эту книжку, потому что я ее читала в электронке, и у меня прямо четко по процентам видно, что когда начинается. Где-то 45%, наверное, идет вводное, где не происходит ничего. Где просто рассказывают, а вот этот персонаж, сын того-то персонажа, он ходит по лесам, размахивает мечом. А вот этот персонаж, дочка вот такого персонажа, она ходит, у нее видение. А вот этот персонаж такой-то, такой-то. И это очень скучно.
Ну, это как бы стандартная часть, она во всех, в основном, циклах есть. Человеку нужно понять вообще, что происходит,
да,
знакомство с персонажами.
Раньше он это делал вперемешку с действием. А сейчас это вот именно, что 45% книги ничего не происходит, а просто рисуются картины, и ты понимаешь, что что-то должно будет потом произойти, но у тебя уже сил на это не остается.
Причем для того, кто читал все предыдущие книги, эти 45% будут вообще невероятно неинтересны, потому что ты весь этот мир уже знаешь. Тебе было бы достаточно того, что условно прошло 30 лет, насколько мне помнится,
ну да,
событий-то предыдущих книг, и, ну да, они изобрели ткацкие станки, там типа
промышленная революция
случилась.
Машины заменяют людей.
И все, вот этой вводной было бы достаточно для человека, который все это читал до этого, знает, по каким законам этот мир живет, они особо не поменялись, ничего особо не изменилось. И я не знаю, каково будет тому, кто не читал все предыдущие книги Аберкромби.
Вот это самое интересное. Мне кажется, я пыталась об этом думать, во всех книгах Аберкромби раньше было такое, что ты можешь взять любую книгу, начать с нее читать, и все, тебе будет хорошо. Тебе будет вообще заебись, тебе будет интересно, ты будешь узнавать этот мир, ты будешь узнавать персонажей. Если ты не читал все предыдущие, не предыдущие и так далее, тебе все равно будет интересно.
И что самое главное, что когда эта книга закончится, она закончится логически, и тебе можно будет больше вообще ничего не читать у Аберкромби. Это будет законченное произведение, даже если это часть трилогии, например, была. Но здесь это так не работает.
Да, здесь не работает. И более того, если ты не читал, тут появится огромное множество персонажей, которые как пасхалки. Если ты про них не прочитал предыдущую книгу, либо не помнишь ее, ты абсолютно не будешь понимать, зачем он появился в этой сцене, почему он так себя ведет, почему он там еще в 10 сценах появляется. Его можно было бы спокойно вырезать и выкинуть. То есть, если у тебя нет к нему ностальгических чувств, то он нафиг тут не нужен.
И главный твист, он для тех, по сути, кто вообще ничего не читал у Аберкромби.
Да.
То есть у меня было ощущение, я очень давно все это читал, лет 7-8 назад.
Но это все равно вещь, которую помнишь.
И когда я читал, я как бы догадывался, в чем этот главный твист будет, и мне было не очень понятно, почему это ведется именно как главный твист.
Но ну, не то, что главный, скажем, главный отношенческий какой-то.
А так здесь вся книжка про отношения, по сути.
Да,
в том-то и проблема. То есть, если все предыдущие книжки у него были словно 50 на 50 хотя бы, часть ребята воевали, часть любили друг друга, то здесь всю книжку все, блядь, любят друг друга и пару раз друг с другом дерутся. Все. После тех 45% несчастных.
Да, возвращаясь к процентам, 45% это вот это. Потом идет, наверное, процентов 25 действия, и оно полностью предсказуемое. Как только ты услышал слова «промышленная революция, машина заменяет людей», как это тут объявили, ты сразу понимаешь, что будет, что люди будут против этого бастовать, кто-то это будет давить, а кто-то будет всегда воевать. Полностью предсказуемые действия и целых 20 гадских процентов. Огромный клиффхенгер на следующей книге, который вообще здесь нахрен не сдался. Нет, клиффхенгеры должны быть, но там прекращается полностью действие, прекращается полностью сюжет, прекращается полностью, грубо говоря, первая книга, и идет чисто замес ко второй, к третьей и так далее. И это читать неинтересно, если этой книги еще не существует, она у тебя ее нет на руках, ты не можешь ее прочитать, ты не уверен вообще, а нужно ли тебе после этого ее читать.
Просто у меня стандартное отношение к Аберкроми, когда я его читаю, я понимаю, что я на бумаге его читал, что последние где-то страниц 100-150 будет лютое какое-то месилово, куча смертей, это опять же неважно, часть трилогии это или отдельная книжка. Самый замес будет в самом конце, на последних 100-150 страниц. Здесь я наивно всю книгу надеялся, что какой-то действительно замес будет. И нет, здесь никакого, блядь, замеса нету. Здесь оставшиеся 100-150 страниц, все герои просто ходят и пизды страдают. Все, блядь, абсолютно. Кого, блядь, да. Пальцем вот ткни.
Я до подкаста Саше рассказывала, что я не хотела дочитывать последние 10% книги и считала, что это вообще нафиг надо. Потому что в какой-то момент там все просто собираются в одном большом помещении, все персонажи, и начинают друг с другом очень глупо разговаривать. Типа, ой, ты такая красотка, нет, ты такая красотка. Я тебе подарю свое украшение, нет, я тебе подарю. Я тебе подарю своего мужика, нет, я тебе подарю своего мужика. И они вот просто ходят, обмениваются какими-то фразами для вот этого клиффхенгерства, и это настолько плохо. Это ужасно. Просто все собираются в помещении и ждут, когда уже что-нибудь хотя бы произойдет. И мы тоже ждем, огни-то в этом помещении существуют, пожрать могут, а мы эту книгу читаем, нафиг нам это надо. Это настолько плохо, что я бросила. Я успела все-таки потом дочитать, чисто потому что у меня было немножко времени, но я сделала это зря.
Я даже не знаю на самом деле, как ее кому-то советовать, потому что я для себя решил, что когда выйдет вторая книга этой трилогии, я ее таки куплю и прочту. Потому что я все еще верю в Аберкромби.
Возможно, он написал эту книгу как одну огромную длинную. А потом ее просто на три куска порезал.
Возможно, во второй книжке действительно начнется какая-то движуха, что-то будет интересное, потому что, прочитав эту книгу, я просто-напросто потерял, там, не знаю, 3 вечера.
Но то она есть... именно что вводная. То есть тут появляются персонажи, описанием которых уделяется очень много времени и места, но они не выстреливают никак. То есть они в этой книге могли даже не существовать, никто бы даже не заметил. Но тем не менее они существуют, они просто передвигаются с точки А в точку Б и наблюдают за каким-нибудь событием С. И все.
Реально мне понравился. Один единственный персонаж, его зовут Клевер. Вот.
Ну, он из старых книжек.
Он из старых книжек. Ну, в старых книжках его практически не было. Здесь он второстепенный персонаж. Он действительно интересный. Он шуткует. Такой довольно коварненький тип. Он именно как старая гвардия.
Ну,
как
да.
из тех книг.
Мы с тобой братья-братюни, но я все равно буду искать, где потеплее.
И это реально очень прикольный персонаж. Всех остальных...
Но его меньше всех.
Его меньше всех, да. Все остальные персонажи, я имею в виду старых, которые он перенес, они ходят все как старые пердунчики, вспоминают былые времена. Я так понимаю, что они нужны для того, чтобы он их просто в следующих книжках заколбасил.
Ну, возможно, типа ты такие, нет, я 4 книги любил этого персонажа, а ты убил его кирпичом.
Да, здесь, кстати, умирают тоже все довольно по-идиотски, вот так вот если разобраться.
Ну, слушай, у Аберкромби всегда умирают по-идиотски. Помнишь
нет.
этого фехтовальщика-то великого с огромным мечом?
Это да. Там как бы все к этому шло. А здесь просто так, блядь, я забыл убить этого персонажа.
Так вот,
он умер.
Не, ну
просто
я...
умер.
У меня есть предположение, как умер последний персонаж, умирающий.
Ну, у меня тоже есть. Тем не менее, это именно так подается. Чувак просто взял и умер.
Наелся и спит.
То есть, ну, блин.
К как бы изначально, даже в аннотации заявлены интересные характеристики персонажа. Вот провидица, ох, что она там сделает такое. Вот дочь инквизитора, ох, что она сделает такое.
Кстати, по поводу провидицы. Это самый унылый и бесячий, по принципу, персонаж. Потому что она за всю книгу не сделала вообще нихуя ничего интересного. И она здесь нужна для того, чтобы сыпать спойлерами. Причем это очень забавно подается.
Типа она выходит и такая кричит: «А знаете, кто убил Дамблдора?» Все такие: «Уходи». «Так вот».
Она видит будущее, у нее случаются припадки, она видит будущее. И в самом начале она видит то, что волк съест солнце, потом лев съест волка, потом ягненок съест, а потом сова унесет ягненка. И потом, во-первых, это будет повторяться раз 20 за книгу. И каждый раз, когда будут появляться персонажи, про которых она говорила, тебе будут говорить: вот это вот волк.
Это ягненок.
Вот, смотри, вот
его
это
раньше
волк.
Так не называли, но время пришло.
А теперь на начали, вот это ягненок, запомни, запомни. Вот, видимо, в следующей книге появится сова.
Мне кажется, может, к третьей, потому что сова в самом конце, а в следующем там ягненок будет волку под жопу давать. Потому что у него же... Мне, кстати, ягненок непосредственно понравился,
кстати,
как персонаж. Он интересный. У него есть мотивация быть таким прокрастинатором, который он есть. У него есть какие-то способности и плюшки. И то, что это персонаж, который ищет мамочку, которая будет им руководить, это интересно.
Суть в том, что он списан со своего папочки.
Да, но папочка у него не искал мамочку. Папочка у него был такой больше как раз как молодой лев. Типа: «Слава, слава мне в штаны».
А так, по сути, он с него содран.
Да, это версия с другим вектором, но с интересным. Мне он в этом плане понравился.
Единственное, меня напрягало вот это его: «Ох, я, блядь, бедный, несчастный. Давайте я посижу, погрущу.
Я такой бесполезный, пойду поем».
И так, в принципе, половину книги.
Да, как раз беда в том, что очень много повторов, причем повторов практически одними и теми же словами. Тот момент, что Лео Данброк не умеет вести себя с женщинами, с мужчинами, ему гораздо уютнее, в одних и тех же словах повторяется как минимум трижды. Это вот то, что я обратила внимание, потому что там реально практически дословное предложение. Мы поняли, что у него есть какие-то нотки, несмотря на то, что он не курит, не пьет, всех бабок ебет. Замечательно, но зачем это повторять? Придумай другие слова для того, чтобы это выразить. У меня такое ощущение, что Аберкромби решил, как будто читатель немножко потупел к его книжкам последним. То есть он всегда был писателем для меня очень тонким. Во-первых, он очень интересно строит этот мир, это никуда не девается. И фэнтези-мир с магией и мечами, это больше грязи, крови, это вот прям такой гиперреализм, при том, что это фэнтези. Это никуда не девается, но здесь к этому добавляется то, что мир остался гиперреалистичным, а персонажи перестали ими быть. Они перестали быть настолько сложными, насколько сложен реальный человек.
Угу. Реально очень картонные.
Про первые три книги я никогда почти ни про кого не могла сказать, кто из них плохой, кто хороший. У каждого были какие-то свои приколюхи, и с той, и с другой стороны, это было очень неоднозначно. Здесь сразу все понятно. Прямым текстом говорится: вот это чувак с нимбом ходит, вот это немножко рохля, но тоже с нимбом, а вот это вот говно собачье, ох, он, наверное, что-то злое сделает в конце. Я вообще Аберкромби очень советую. Я советую взять первую трилогию. Даже если вам не нравилось особенно фэнтези, но вы любите книги сложно сочиненные, с подтекстами, с интересными описаниями персонажей. Первые три книги, и мне нравится и лучше подавать холодным, и героям. Мне и та, и другая нравится.
Вот как... У меня любимый герой.
И
в принципе, первое, что я у него
можно
прочитал.
Можно брать, читать спокойно, вообще в любом порядке, хоть задом наперед. Это будет очень большое удовольствие. С вот этого начинать не советую. Если мир понравился, возможно, да. Но вот как первую ее брать, нет. Почему у нас так много Джо сегодня?
Джо и Джо.
Мы Жомами недовольны. У нас есть довольно много ненависти к этой книге, именно потому, что у нас завышенные ожидания. И, в принципе, эта книга, она олицетворяет наш подкаст. Мы с таким открытым сердцем и распахнутыми объятиями бежим к какой-то книжке. Мы очень заранее...
Я эту книжку очень долго ждал,
да,
вообще.
Да, ты Дживагори ждал. Я готов тебя любить, давай, во все щели меня удивляй. И он такой: война, революция. Восстание. Кто-то там за этим стоит. Ой, такой таинственный. Читайте об этом в следующей серии. И ты такой: прости,
блядь.
Джо, я лучше перечитаю первую трилогию.
Лучше подождать отзывов на вторую книгу из этой трилогии, уже понимать, хотите...
Может, он вообще это все мутит с какой-то коварной целью, которую мы не понимаем, а во второй там будет просто срыв покровов, разрыв шаблонов, разрыв лица, жопы всего на свете. Это будет очень круто, но это будет очень сложно сделать после этой книги. Она весьма средняя. Она довольно высокая по-прежнему по стандартам фэнтези, которые сейчас существуют, но вот не такая крутая, как он мог бы сделать, наверное.
Для Аберкромби это очень слабенько, конечно. Третья книга, которую мы сегодня прочитали, тоже фэнтези.
Логично, у нас весь выпуск про фэнтези.
Ее написал Джон Краули, и это книга про знаменитого грузинского ворону Дар Дубраули.
Да блин.
В руинах Имра. Именно так и называется эта книга.
Нет, на самом деле она называется Ка, двоеточие, Дар Дубраули в руинах Имра.
Дубраули.
Налейте мне стаканчик Дубраули, пожалуйста.
Это неплохая книга. То, что меня расстроило в этой книге, вообще никак к автору не относится. Это зачем-то написанная статья в конце этой книги, в которой умные люди говорят: читатель, ты, наверное, тупой пень.
Ты только что прочитал несколько сотен страниц книги, наверное, ты ничего не понял.
Да, возможно, так как ты купил эту книгу, потому что это фэнтези, ты, наверное, читаешь только литр ПГ и книги про попаданцев, а сейчас мы тебе расскажем, что это на самом деле это великий постмодернистский роман. Ну вот смотри, вот он берет мифы и с помощью них создает свой собственный миф. Все. Вот готов великий постмодернистский роман.
А если ты еще не понял, эта книжка о смерти.
Да.
Давай мы тебе повторим на всякий случай, если ты не запомнил.
Я вообще не планировал сначала читать вот эту статью. Думаю, нахуя мне это? Ну, мне не спалось ночью, мне было скучно. Думаю, прочитаю. Вдруг люди-то, наверное, умные написали, не зря же опубликовали. Я это прочитал и, блядь, нахуя. Во-первых, любитель литр ПГ, наверное, не будет это читать, мне так кажется.
Но мне кажется, он сдохнет вначале.
Тот человек, которому это будет интересно читать, он и так все эти отсылки, которые Краули дает, он их все считает. Чувак просто эксплуатирует мифы ирландские, греческие, короче, все подряд. Все понамешал, добавил туда ворону. Книга разбита на 4 части. Она про бессмертную ворону, которая когда-то очень давно сожрала ничто, которое даровало ей бессмертие. И она 2000 лет живет и всячески контактирует с людьми. Периодически умирает, возрождается, вспоминает о своих предыдущих жизнях, учит других ворон, как им правильно жить, дает им имена.
Самая основополагающая ворона.
Да, самая рульная ворона. Это все подается как миф, который, собственно, ворону рассказывает главному нашему рассказчику. Автор, видимо, он здесь сам себя, может быть, имеет в виду, я не знаю. Все эти свои истории.
Ну, все истории, они связаны со смертью, и она рассказывает их именно тому человеку, который, скажем так, со смертью столкнулся и был к ней не готов, и теперь немножко в запутавшемся положении находится.
Это нельзя назвать каким-то великим постмодернистским романом.
Да, ну, даже это хороший постмодернистский роман, мастеровитый.
В принципе, у него все книжки так или иначе на постмодерне завязаны. Но просто, если вы хотите почитать хороший постмодернистский роман, который завязан на мифах, почитайте «Химеру» Джона Барта, например. Причем, что меня тоже очень сильно напрягло, что в этой прекрасной статье, ладно, хоть они Улисса вспомнили, уже спасибо. Но вот про «Химеру» Джона Барта, который, собственно, в 70-каком-то году ее написал, все вот эти вот фишечки с мифами расписал во всех возможных вариациях, они почему-то не вспомнили. Здесь, даже если вы ни хрена не знаете про эти мифы, ее можно читать. Она такая довольно универсальная книжка.
Приятная. То мне есть вот ее читать было не то чтобы интересно и увлекательно. Не могу сказать, что прям очень сильно. Мне интересно было об этом подумать. Интересно было вот именно проводить работу. Типа, ага, вот этот миф я узнала вот оттуда. Тут он в такой обработке, а вот там мои любимые койоты появляются, которые создают мир у людей. Подумать об этом интересно. Но читать это все за один раз запоем, это, наверное, не так, как нужно постмодернистскому роману подбегать, прям с лопатой глушить его.
Суть в том, что если ты не в курсе, что это великий постмодернистский роман, тебе будет не очень понятна его структура, потому что все 4 части, они в принципе идентичны. Одинаково практически начинаются, одинаково заканчиваются, и основная канва, она тоже стандартная. Каждый раз ворона ищет нечто, что дарует либо ей бессмертие, либо кому-то другому, но только не людям. Хотя, в первую очередь, это люди ищут эту вещь, как правило.
Ну да, тут главный замес — это противостояние двух миров. Собственно, этого Ка, который имманентный, материальный, где ты кусок мяса, и тебя ворона может сожрать. И мир такой трансцендентный Имра, который, скажем так, составлен из нашего воображения, что ли, о мире мертвых. И ворона может между ними курсировать, может там какие-то взаимодействия производить, и, собственно, это ничто там периодически ищет, таскает туда-сюда людей, летает туда-сюда сама. Это довольно интересно, но это повторяется.
Это задумано так, чтобы это повторялось, потому что у разных народов, в принципе, мифы-то одинаковые.
Ну,
это
да.
История как раз и об этом тоже. Но если ты об этом не в курсе, например, то тебе будет не очень понятно, зачем ты 4 раза, по сути, читаешь одно и то же, но в другом уже антураже.
Сначала первобытные люди, потом рыцари какие-нибудь и монахи, а потом опять промышленная революция, которую мы давно не видели. Порох, бочки, все горит. Но все то же самое.
Кстати, пока не забыл. У этой книжки прекрасный перевод.
Да.
Вот респект и уважуха Ефрему Лихтенштейну. Я у него еще не встречал ни одной книги, которая была плохо переведена. Молодец. Спасибо большое. Потому что если бы это было еще плохо переведено, это было, наверное, вообще веселиться.
Да, ну так это в целом книжка приятная. Наверное, из всех тех, которые мы сегодня прочитали, это самый Джонни Стейк Джон. Вот буква «Н» решает. «Н» значит «нормально».
Единственное, я не знаю, кому ее рекомендовать. Для любителей постмодерна они здесь не найдут чего-то такого нового.
Для любителей порассуждать о смерти, эсхатологов.
Ну, они тоже как бы все это знают.
Но
причем
знают.
Проблема еще в том, что он очень вольно работает со всеми этими мифами, со всей антропологией и всем остальным. Если ты хоть примерно представляешь, как вообще все это работает, ты замечаешь, что товарищ, скажем так, местами филонит. А тем, кто просто любит фэнтези, не знаю, эту книжку вообще довольно тяжело назвать фэнтези. У нас вот сегодня была книга про драконов, например, а здесь книга про ворону. И это две охренеть какие разные книги. Так-то, если разобраться. Если вы любите книжки про животных, а «Обитатели холмов», если вам, например, безумно понравились, то не факт, что вам понравится эта книга, потому что она другая.
Там антропоморфные такие животные. Не в смысле, что они на людей похожи, они себя в социокультурном плане ведут как люди. А здесь вороны — это вороны, у них все по-другому. Тут нет такого, что ворона рассуждает как человек, ворона ведет себя как человек, и у нее мотивация как у человека. Но при этом это и не ворона, которая типа кар-кар, где мясо я хочу жрать. Это не Сэттон Томпсон.
Это мыслящее существо, мифическое.
Ну вот именно, то есть это какой-то проводник авторских идей, которые тебя тащат на своих крыльях по тексту. Это мог быть кто угодно, просто Краули нравится ворона, потому что он Краули. И, собственно, он в этом названии, если его не переводить, в этом Дубраули, то это будет анаграмма его имени.
Ну, Дубраули это тоже анаграмма. Дар Дубраули, Джон Краули.
Так выпьем за это.
Мне тяжело эту книгу кому-то советовать.
Она на очень специфичного читателя. То есть, если вам нравится необычный экспириенс, который не обязательно суперски охренительный, а вам именно хочется почитать необычный текст, необычно поданный, необычно созданный, наверное, да, такому любителю экспериментов это пойдет. А вот тому, кто любит книги не за внутреннюю структуру, не за какие-то, скажем, литературные приколюхи, возможно, эту книгу можно прочитать чисто на каком-то эмоциональном фоне. Мне это сложно представить, потому что я далека от типа эмоционального читателя, который только этой стороной воспринимает все. Но, возможно, это будет круто. Это очень хорошая книга для определенного типа пытливых читателей.
Другое дело то, что эту книгу позиционируют как, в первую очередь, фэнтези. Не факт, что она найдет того читателя, который, ну, особо фэнтези-то и не читает.
Да, позиционирование явно не то.
Если вам по нашему описанию внезапно захотелось ее почитать, почитайте. Книга хорошая.
Неторопливое медитативное чтение явно не для любителей фэнтези, а те, кто любит сложные кросс-жанры, вот что-то такое.
Короче, если вы любите постмодерн и такие, надо что-нибудь лайтовенькое почитать из постмодерна. Вот,
да,
берете Краули лайтовенько и читаете. Если вы любите прям суровый постмодерн, то вам, наверное, эта книжка не понравится.
Ну,
потому
да,
что она очень простая.
Еще понравится, наверное, любителям мифов. Потому что, хоть они и не прямо там очень изысканно обыграны,
в принципе, да.
Они вот все под каким-то таким общим обаянием.
Это...
Он сводит их все к одному общему фактору.
Плюс довольно оригинальный взгляд. Ну, где вы еще почитаете взгляд на мифы со стороны вороны?
Да, например. Ворона, которая женилась на бобрихе, и у них там родители. Делись, гусенок и лисенок. Из всех сегодняшних книг она, пожалуй, самая-самая. Она, наверное, не совсем наша, но, по крайней мере, она не совсем моя. И я не знаю, насколько она совсем твоя.
Вот эту книгу я себе оставлю.
Потому что обложка красивая.
Обложка красивая и книжка хорошая.
Но ты Аберкромби оставишь.
Аберкромби я оставлю, потому что я хочу прочитать вторую часть. Вот когда выйдет вторая часть, я прочитаю ее. Если она кажется говном...
А драконов ты оставишь, потому что никто их тебя не купит после этого подкаста.
А драконы будут у меня стоять... В магазине.
Да, тебе нужна прям полочка. Полочка подкаста «Фантастический книжный подкаст».
Лучшие книги.
Это такие, знаешь, маленькие какашечки наклеены. Одна, две, три.
Про драконов это не настолько плохая книга. Я думаю, я найду, кому ее предложить
безделка,
и кто ее прочитает с удовольствием. Я ее читал без удовольствия, но я знаю довольно много людей, которым она должна зайти.
Ну, кстати, вообще, вот мы тут с тобой определенный взгляд высказали, но в целом на викторианские, псевдовикторианские романы на них много читателей. Так... Это и тема нормальная, и книга написана не так плохо. И, как я уже сказала, текст у нее приятный. Не такой, конечно, изысканный, как у Краули, он там прям въебывает, и переводчик въебывает, они стараются очень сильно. У нас, к сожалению, выпуск получился не такой интересный, как нам бы хотелось.
Да.
Это вот как раз и есть настоящая проблема читателя. Читатель, который хочет читать фантастику. Он думает, что он выберет сейчас заебатую книжку по каким-то определенным признакам. Как вот мы хотим это делать. Мы очень хотим выбирать интересные книги. Мы очень любим фантастику. Мы готовы многое фантастики прощать, наверное, даже. Ну вот что-то не прет нахуй. Вот не прет. Мы прям реально стараемся. Мы рвем жопу. Мы самые красивые обложки, самые горячие, самые громкие имена. Мы пытаемся выйти за рамки привычного. Мы берем какие-то Джо Уолтонов, которых никто не знает, потому что вдруг там сокровища зарыты.
Нет, блять.
Пока мы, наверное, самые катастрофически невезучие подкастеры в этом плане. Но рано или поздно мы найдем. Я вот мечтаю, что у нас будет золотой выпуск, прям платиновый. И там будет три хороших книги, которые мы выбрали, не читая их заранее. Когда-нибудь. Ну, может, нам уже лет по 70 будет. Ну, вот он выйдет, и я такая... Вот ради этого мы это все делали.
И умрем.
Наверное, не допишем выпуск, блин. Но навеки в наших сердцах.
Всем пока. Это был второй выпуск второго сезона фантастического книжного подкаста. С вами были Александр Шигаев и Евгений Лисицына из канала Green Lamb Books. До новых
встреч.
А свято
не было.
А свято не было, да. Он хитрый.
Вот кто самый хитрец. Вот кто больше всех любит фантастику. Он настолько любит фантастику,
что он не хочет в ней разочаровываться.
Да, что он не хочет в ней разочаровываться и не читает. И вам того желаю иногда.